Откроем текст 1 послания Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Аминь». Как сегодня люди думают о воле Божьей? Что такое вот воля Божья? Наверное, хочется привести, естественно, пример такой общий, как это часто бывает. Наверное, соблюдение воли Божьей вот в моей как-то голове связано с попаданием в рай. Вот человек, соблюдающий волю Божью, он, мне кажется, окажется в раю. А человек, не соблюдающий волю Божью, логично, что не окажется в раю. Так вот, когда у людей спрашиваешь на улице, а ты как считаешь, ты попадешь на небо? Или другой иногда вопрос задавали, такой более молодежном формате. Представь себе, что ты оказался на небе, там тебя встречает, кто там при вратах, или ангел, или апостол Павел, и он задает вопрос тебе, а на каком основании я должен тебя пустить в рай? И это был один из главных вопросов для некоторой молодежи. Я очень люблю задавать такой вопрос, слушать на него ответы. И часто ответ примерно такой, да, то есть почему человек должен войти в рай на основании своих пониманий, да, то есть как он считает, почему вот его можно допустить в рай. И он чаще всего говорит, ну, потому что я не такой вот, как те грешники, мытари там, убийцы, я-то столько не сделал, как они. И вот получается, человек смотрит, думает, как бы, не почему я, да, а он смотрит на других и говорит, ну вот я же-то лучше, чем они, и поэтому как бы я пойду. То есть, по сути, он думает, как бы, ну, воля Божья в том, получается, чтобы быть, ну, чуть лучше или лучше, чем остальные. Как будто в этом есть, как бы, воля Божья. То есть, и это и есть, то есть, путь некоторых к небу, да. Воля Божья, конечно, есть в том, чтобы лучше быть, чем остальные. Но путь на небо, он немножко другой. Он через Иисуса Христа, Господа нашего. И сегодняшний текст, он, по сути, и отвечает на вот этот вопрос. А как же нам сегодня угодить воле Божьей? Как нам угодить сегодня Богу? Что вообще есть, какая воля Божья относительно нашей жизни? Что нам делать в своих некоторых сферах? В сфере труда, в сфере нашей жизни, в сфере нашего тела. Давайте с вами посмотрим на небольшой исторический контекст и потом пойдем по тексту. Итак, Павел пишет аудитории, которая находится в городе Салоники, то есть это Греция, верхняя часть Греции, которая находится в Македонии, и там, естественно, развратные греки. То есть у них такой развратный образ жизни, и Павел пишет им, и, естественно, там блуд, он не считался чем-то плохим. Хотя при этом, ну, это вот мы, если мы говорим о моральной стороне этого вопроса, то есть люди на это не обращали внимания. И сегодня мы, наверное, приходим уже к этому же самому этапу в нашей сегодняшней современной культуре, да, российской, что это уже не считается чем-то нормальным. По-моему, мы уже на том уровне, когда уже и измена, если там он или она заслужил, это уже тоже как будто бы нормально. Сегодня слышишь и такие даже слухи. Ну, я не знаю, что будет следующее. Наверное, это уже еще там куда-то дольше, далее в сторону Европы мы пойдем. И такой у нас, возможно, менталитет будет. Ну, не дай бог, конечно, сейчас, может быть, все и развернется, посмотрим. В общем, греки – это вот как мы сегодня, в таком же примерно моральном положении они находятся. Они не очень-то любили работать, да, и вот такие рабочие люди, они не всегда у них были в почете. Когда-то Павел пришел в Салоники и основал там церковь. Он там проповедовал, там уверовали люди, но на него возникло гонение, и поэтому он был вынужден уйти из этого города. Но он посылал туда своего сотрудника. Как минимум мы знаем о Тимофее, я думаю, что кто-то, может быть, еще там был. И поэтому там Церковь Божья росла, укреплялась, и Павел пишет это послание, продолжая отношения с ней, с этой церковью, он наставляет ее. И вот до этого текст, который был, если посмотреть, ну, литературный контекст, он как раз-таки писал о том, как он обрадовался, когда пришел Тимофей и рассказал хорошие новости об этой церкви. Что, несмотря на гонения, у них все было хорошо. Ну, в целом. Конечно, везде есть свои недостатки, но в целом это церковь, которую он хвалит, Павел. Дальше идет наш текст, а потом следующим будет текст в следующей главе, даже в этой главе, с 13 стиха, о воскресении мертвых, который же будет посвящен, о том, чтобы люди не печалились. В прошлый раз я как раз проповедовал на эту тему, я решил вот рядом взять текст, чтобы быть немножечко так последовательным, чтобы мы оставались в контексте нашего Писания, которое мы здесь читаем, слушаем. Итак, если вспомнить цель книги вообще, то есть цели книги несколько таких раскрывают, да, это поговорить с ними об освящении, это одна из важных частей книги. Наверное, самое более важное, мне кажется, это поговорить о воскресении, о том, что будет в воскресенье, как будет в воскресенье, чтобы они не печалились об умерших людях. И еще одну цель, тоже говорит апостол Павел, но интересно, что здесь, вот в этом тексте, да, мы как раз-таки останавливаемся на одной из целей – освящения. Да, то есть какое-то практическое вот применение веры, практические наставления, которые дает им апостол Павел. Если посмотреть на этот текст, вот первые несколько стихов, то мы видим интересное такое начало, как он начинает к ним обращаться. Он говорит: «Мы умоляем вас Иисусом». Если укоротить этот текст, да, первые два стиха, по сути говоря, да, «Умоляем вас Иисусом правильно жить и угождать Богу». Но правильно это, естественно, по заповедям Господним, по заповедям Иисуса, как сказано в тексте. Первый стих говорит «умоляем и убеждаем». Интересно, что он здесь и умоляет, и убеждает одновременно. Да? Он говорит «как учеников Господа». Вот интересно, тема ученичества, наверное, для меня интересна, но мне кажется, как будто бы сегодня христианство утрачивает тему ученичества. Как будто вот есть вера, уверовал, крестился и все. Как будто бы ученичества дальнейшего особо и нету. Но здесь он обращается как к ученикам, а ученик – это тот, кто учится, тот, кто что-то преодолевает, как-то совершенствуется, что-то делает. То есть если человек перестал учиться, он больше не ученик. И вот первые христиане как раз-таки они были ученики. Ученики пути их называли по-другому, а потом их уже начали называть христиане. Дальше он упоминает, что они приняли уже эти наставления от нас. То есть Павел, когда там был, он уже им проповедовал, уже все объяснял, уже все говорил, и это есть некоторое такое напоминание. Напоминание о чем? О том, как поступать и как угождать Богу. Павел хочет, чтобы они исполняли волю Божью в их жизни. К этому он их будет и призывать. И угождение Богу, оно и связано, в принципе, как раз-таки с поступками верующего человека. То, как мы поступаем, по сути, оно будет либо угодно Богу, либо не угодно Богу. Павел говорит им поступать так, как он их научил. Он им напоминает это. И он призывает их более в этом преуспевать. Во втором стихе он напишет: «Ибо вы знаете, какие дали мы вам заповеди». И он говорит, по сути, он с командой, да, мы дали заповедь. Но от кого заповеди? Заповеди от Иисуса он передавал. Это не его учение, это учение Иисуса Христа, которое он им передал. Почему им нужно все это? Вот первые два стиха, они, по сути, делают такую... как это, фундамент основания всего остального текста. Да? То есть почему им нужно все соблюдать это? Почему им нужно волю Божью исполнять в своей жизни? Третий стих начинает объяснять, и дальше будут такие логические пункты. Если с 3 по 8 стих вот объединить одним словом и сказать, то будет звучать так. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Вот почему нужно угождать Богу. Потому что в этом есть наше освящение. «Воля Божья есть освящение ваше», об этом говорит третий стих. И в чем же есть воля Божья? Павел переходит к конкретике. Первое, о чем он пишет, чтобы они воздерживались от блуда. Так же, как и они, так же и нам сегодня. Да? Тем более, когда мы говорили о культуре, о той греческой, о нашей сегодняшней, да? Все примерно одинаково. И мы тоже с вами призваны воздерживаться от любого рода нечистоты, в том числе и блуда. Павел призывает как и их, так и нас, вот этим заповедям Господа Иисуса Христа быть послушным. Для чего воздерживаться? Четвертый стих отвечает, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. В святости и чести. Интересно идет такая, мне кажется, параллель с сосудами, с святостью. Да, получается, что мы какие-то как будто бы сосуды святости. Да? Но что мы за сосуды? Откуда святость в нас, грешных? И эта святость нам дается Иисусом Христом. И мы с вами стали, благодаря Духу Святому, в нас теперь живет Дух Святой. И мы как бы сосуды, и нас наполняет Бог. И вот нам нужно оставаться святыми. Вот нас Бог наполнил, и нам нужно это поддерживать. Если мы начнем забивать свою жизнь нечистотами, впадать в какие-то грехи, то святость наша будет уходить, и мы уже будем сосудом непотребным, а неправильным сосудом. Павел делает такое сравнение, да, то есть нам нужно быть, получается, соблюдать свое тело, да, в святости и чести. Не как язычники, да, он делает некоторое противопоставление в 5 стихе. Он говорит, они в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога. Получается, что познав Бога через Иисуса Христа, Павел как будто бы вот делает некоторое утверждение, что те, кто познали Бога, они могут, значит, соблюдать свой сосуд. Он говорит, не делайте так, как язычники, вы делаете по-другому. То есть они не могут соблюдать свой сосуд в святости, а мы, верующие, сможем соблюдать свой сосуд в святости. Если мы знаем Бога, конечно же. В 6 стихе написано, что воля Божия, чтобы мы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Здесь есть два толкования. Первое толкование гласит, оно, наверное, самое популярное, о том, что тема блуда, она продолжается. Ведь братские отношения, особенно в народе израильском, по сути, любой блуд, любая измена, это касается не только двух людей, мужчины там или женщины, как там традиционно бывает, но у этой женщины, которую соблазнили, мы здесь послание к братьям будем говорить о женщинах, у нее есть, скорее всего, какой-то отец, брат, возможно, какой-то, да, и вряд ли они сильно обрадуются, когда они узнают эту новость, что кто-то поступил с их дочерью или сестрой хорошо. Можно вспомнить некоторые примеры, например, как там Дину изнасиловали, да, сразу братья встали, некоторые взяли оружие и пошли, сделали самосуд. Да, то же самое бывает и в наших жизнях, я лично знаю тоже пример. Один человек решил тоже расстаться легко с девушкой, а у девушки был брат, которому не понравился. Он понял цель этого человека, зачем он приходил к этой девушке. Ему не понравилось, как обратились с его сестрой. Он взял нож и тоже совершил самосуд. Не смертельно, правда, слава Богу, но совершил. С тех пор человек теперь уже несколько раз думает, прежде чем подойти к определенного рода национальностям, да, и с этими девушками начать встречаться. Человек усвоил урок на всю жизнь. И второе толкование говорит о том, что противозаконно и корыстолюбиво здесь как бы в плане деловых отношений. Да, то есть в принципе, как бы вы ни считали про этот текст, как бы вы его ни толковали, я думаю, что два этих толкования, они в любом случае подходят к нам, христианам. Естественно, если мы христиане, то мы тем более призваны к тому, чтобы жить честно во всех сферах, как в нашей сексуальной жизни, так и в нашей деловой жизни. Конечно же, мы не должны обманывать, конечно же, мы не должны обсчитывать, конечно, мы же должны думать о благе своего ближнего, когда совершаем какие-либо деловые сделки. Для чего все это? Почему? Потому что Господь мститель за все это. Господь отмстит за неправильные поступки. 7 стих говорит, ибо призвал Бог нас не к нечистоте, но к святости. И вот здесь либо нечистота продолжается, тема половых отношений, либо это говорит уже о нечистоте, то есть как даже включая и деловые отношения, что это тоже бывает нечистота, если люди поступают корыстолюбиво, неправедно. И дальше 8 стих подводит итог. Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу. Почему? Почему непокорен Богу? Потому что это заповеди Иисуса Христа, которые передал Павел, а Христос дал Божьи заповеди. Если человек не покоряется ни воле церкви, которая делает на этом основании, да, некоторую такую церковную дисциплину, когда человека отлучают, например, или ставят на замечание, по сути, церковь исполняет волю Божью. И это тот Бог, который дал нам Духа Святого. Он будет мстить. Он дал нам жизнь, Он дал нам новый свет, новую жизнь, и Он же будет мстителем, если мы будем поступать противозаконно, исходя из этого текста. Дальше тема немножечко меняется, кто-то тоже объединяет эту тему, но с 9-10 стиха как бы идет новый пункт в любом случае. До этого как бы я объединяю это как про отношения, Да, следующий 9-10 стих будет говорить о братолюбии. Да? И он похвалит эту церковь за братолюбие. Он напишет, что о братолюбии же нет нужды писать вам. Всем известно о их братолюбии. Это будет с 9 по 10 стих, он их здесь похвалит, но он призовет, как бы, и там вот тоже есть такие разные толкования. В греческом, к сожалению, не было точек, знаков препинания, и поэтому там можно текст обрубить, поставить точку и сказать, что о братолюбии нет нужды писать вам, и все. А можно и продолжить, и прочитать так. И в некоторых, ну, во многих даже современных переводах, то есть тема продолжается, и говорится даже о братолюбии в продолжении темы работы. То есть следующая тема будет про работу, работать, тихо, жить, мирно. И кто-то соединяет эти две темы, некоторые переводы и толкователи, а некоторые делают раздельно эти две темы. Но как бы оно то ни было, опять же, видимо, была какая-то проблема. И во втором Фессалоникийцам будет Павел писать о том, что некоторые братья там не работают. И это оказывается проблемой, то есть они, получается, на иждивении и сидят у других братьев. Если люди не работают, но сидят на иждивении у других братьев, то какая в этом любовь? О каком братолюбии можно говорить, если, получается, кто-то паразитирует на церкви? Да, то есть, в принципе, можно объединить эти темы. Кто-то здесь говорит, что эти темы, они отдельны, и, соответственно, здесь есть призыв такой к тихой, покорной, мирной жизни, без бунтов, без всяких, спокойно, работая своими руками и в работе прославляя Господа Иисуса Христа. Интересно, что Павел подмечает в стихах, что вы научены Богом любить друг друга. То есть Бог даровал им возможность любить друг друга. Бог научил их сам. Соответственно, это произошло после благовестия, после того, как Павел с ними пообщался. То есть они уже дошли до какого-то уровня святости, да, скажем так. И это все Божье дело. Он им говорит дальше, да, о том, что нужно работать собственными руками, хотя это было не принято сильно было в этом греческом обществе, как мы и заповедовали вам. То есть он уже говорил опять же им об этом. Для чего это нужно делать? 12 стих поясняет, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. То есть так, это один из пунктов, как можно угодить Богу. Вот несколько пунктов дает апостол Павел. Что же хочет Павел вообще, если в целом вот просто пробежаться немножко по глаголам, да, и по призывам, которые он здесь совершал в этом тексте? Чтобы люди любили больше братьев, более преуспевали в этом, чтобы люди больше работали, и в целом, чтобы их жизнь была такая угодная Богу. Как именно? Чтобы люди жили и освящались. Если сказать в целом вот одним предложением об этом тексте, то я бы сказал так, что Павел умоляет правильно жить и угождать Богу через освящение, братолюбие и работу. Павел умоляет правильно жить и угождать Богу через освящение, братолюбие и работу. Если посмотреть и подумать, вот, а как этот текст вообще отображает Евангелие, то вот некоторые стихи можно сделать такую отсылку и подумать о том, что действительно вот Павел здесь спокойно их призывает не жить так, как живут язычники. И при этом он как бы не говорит им, ну вы поднатужьтесь, ну вы там постараетесь там сильно-сильно. Он как будто подразумевает, что они могут так легко сделать. Он как будто бы понимает, что вот есть большая такая черта между язычниками и верующими, что одни могут, а другие не могут. Но почему они одни могут, а другие не могут? Ведь это Иисус Христос прожил праведную святую жизнь. И тем самым он угодил Господу Богу Отцу. И Христос, придя вот в этот мир по воле Божьей, Он пришел, прожил такую жизнь, дал нам пример и дал нам силы соединиться с Ним. То есть Он дает нам силы, когда мы с Ним соединяемся. И Он дает нам силы проживать эту жизнь как раз-таки праведно, по Его заповеди, так, как Он хочет. В Ветхом Завете написано «вложу законы в мои, в уста их и в сердца их». То есть это все дает нам силы жить свято, не как язычники. А если кто живет свято, написано в этом тексте, точнее, кто не живет свято, как будто тот не знает Бога. А кто знает Бога, тот, получается, может жить свято. Но мы это достигаем не своими силами. Евангелие в том числе – это хорошая новость об освобождении от греха, от смерти и от греховных зависимостей. То есть Иисус Христос своей силой, своей волей может нас освободить, если мы пойдем за Ним. Если вот есть Божья воля, да, то есть и Божье какое-то действие, которое Иисус сделал, Он пошел, пришел в этот мир, и Он помогает нам сегодня. То есть с Его стороны Он 100% все сделал, чтобы мы были сегодня свободны. От разного рода похоти, от разного рода зависимости, от всего Он нас освобождает. Но вопрос больше к нам. А я насколько готов? Насколько я иду к Богу? Насколько я читаю это священное писание, которое в том числе освящает меня? Насколько моя жизнь посвящена Иисусу Христу? Насколько я взираю на Него? Насколько Он пример вдохновительный для меня? Насколько я люблю Его и Бога? Если мы говорим за людей неверующих, да, то они, к сожалению, находятся... Хотя вот если слово стоит «неверующий», да, вот проще, наверное, взять и говорить, ну, другое какое-то слово сегодня, в сегодняшнем контексте, говорить, ну, не применяющий или не соблюдающий, да, потому что вера, она как бы у нас чаще всего такая теоретическая в голове понимание, да, но вера-то это практика. Да, если вот взять обычного человека в России, то он зачастую думает, что он религиозностью какой-то сможет угодить Богу, что вот еще вот немножечко, вот он станет немножечко лучше, чем остальные, и все, его в рай. Ну вот он немножечко будет иметь какое-нибудь теоретическое вероисповедание такое, что Иисус Христос, Сын Божий, и все, и как будто бы уже рай вот рядом. Что можно немножечко иногда прийти там, в храм какой-нибудь, сделать какой-нибудь обряд, и все, и вот ты уже спасен. Или можно иногда приходить в церковь по воскресеньям, и ты уже спасен. Но никакая религиозность не поменяет ни человека, ни его сердца. Сердце может изменить только Иисус Христос, если мы пойдем к Нему. Если говорим мы за себя, за верующих, да, то есть, говорит, то вот можно взглянуть на Евангелие, вот на этот текст в том числе и посмотреть, а все ли сферы моей жизни действительно они посвящены Богу? Все ли они вот укладываются в этот текст? Моя работа, насколько я честно, хорошо работаю? Насколько она пред Богом честна? А моя жизнь, действительно ли она освящена? Действительно ли я далек от блуда какого-то в мыслях, в делах, в своих взглядах? Насколько я люблю братьев? Я их люблю на расстоянии, я сильно не хожу в церковь, а если и хожу, то не общаюсь. Или я люблю их, общаюсь, помогаю им, братьям, сестрам. Насколько моя жизнь наполнена Евангелием? Если говорить о применении этого текста, то очень просто все. Здесь простые глаголы. Да? То есть каждому из нас нужно воздерживаться от блуда, каждому из нас нужно преуспевать в любви к братьям и сестрам, каждому из нас нужно поступать свято и трудиться. Пусть Господь всех нас благословит, вот, освящаться все больше и больше и следовать путем за Иисусом, который поможет нам в этом освящении. Ведь без Него что мы можем? Ничего. Пусть Господь всех нас благословит освящаться и прийти в итоге в рай. Слава Богу!